Здравствуйте, товарищи. Все вы, очевидно, знаете, что сегодня такой вот праздник, Международный день театра. Причем должен сказать, что вот в этом году это действительно очень похоже на праздник. По крайней мере, в Москве. Потому что сейчас появились ряд спектаклей. Ну, так я бы не сказал, чтобы очень большой ряд. Но все-таки ряд. Вот. Из-за которых в театре стало гораздо более интересно, чем даже в начале сезона. Вот. Ну вот, рядом со мной сидит человек, который к этому, можно сказать, руку приложил, в самом прямом смысле. Человек, благодаря которому в немалой степени оживилась вообще наша театральная ситуация, Александр Исаакович Гельман. Вот. И поскольку мы здесь вот уже оказались, то я, с вашего разрешения, задам ему пару вопросов, которые меня в самом деле интересуют. Потому что мы с ним знакомы и так время от времени встречаемся, но встречаемся как-то так, на бегу, вот, и времени нет собраться и поговорить, вот, а вопросы есть. Вот первый вопрос, Александр Исаакович, который я вам хочу задать, это вопрос такой. С самого начала вашей драматургической деятельности, ну, я имею в виду с пьесы «Протокол одного заседания», идут разговоры в критике, а во всяком случае, я не помню сейчас, высказывались ли они в статьях, но так вот про между себя, что называется, идут такие разговоры, что, в общем, вы пишете в значительной степени сказки. Вот. А то есть я объясню, что я имею в виду. Что герои ваших пьес, они во многом герои сказочные, которые ведут себя так, как они себя ведут, по причинам, ну что ли, своего сказочного, вернее, не столько по причинам, лежащим в реальной жизни, сколько по причинам своего сказочного происхождения. Вот. Это можно сказать и о бригадире Потапове, и о других героях, и, в частности, о героине последней пьесы Гельмана, Зинуля, премьера которой сегодня имеет место в Амхате, в филиале. Вот поэтому Александр Исаакович туда торопится. Я его, например, понимаю, потому что драматургу очень необходимо слушать зал, смотрящий его пьесу. Вот. Но вот на этот вопрос я бы все-таки попросил вас ответить.
Ну, я считаю, что вообще мы можем поговорить немножко о сказках. В каком смысле? Дело в том, что жизнь человека, она состоит наполовину из реальности, а наполовину из сказочности. Ну, одно из таких фундаментальных свойств психики человека заключается в том, что он хочет больше, чем может. То есть, фактически, он все время хочет что-то сказочное. И сказки, как таковые, произошли именно от этого особого свойства человека. Повторяюсь, что он хочет больше, чем может. Он, правда, делает меньше, чем может, но хочет больше, чем может. И, вероятно, какие это хотения человека? Ну, например, самое главное хотение, что он хочет не умереть. Это вопрос, так сказать, вечный вопрос, что мы рождаемся, и нам предстоит умереть, и мы не можем с этим смириться. Мы то смиряемся, то опять протестуем против этого, то опять смиряемся и опять протестуем. И как бы то ни было, во всяком случае, во всей истории человечества этот вопрос остается. Это, конечно, сказочное хотение человека каким-то образом не умереть. И поскольку реально это невозможно, то он хоть в воображении создает некий мир, где он может быть бессмертным. Или это сказочный мир, или это мир религиозный, мифа. Но, во всяком случае, он, конечно, не хочет умереть. Он хотел бы жить всегда. Другой сказочный, что ли, сюжет человеческий. Человек очень хочет, чтобы жизнь была справедлива. Справедливо, скажем, во всех отношениях, в отношениях, скажем, экономического благополучия, в отношении уважения к человеческой личности, в отношении справедливой оценки его деятельности, труда, вклада. Поэтому так много сказок о героях, которые творят справедливость. Поскольку в жизни не так просто вообще сотворить справедливость. И вообще история человечества, вероятно, есть история того, как люди пытаются установить некие общественные порядки, отношения, которые были бы максимально справедливыми. Тем не менее, мы знаем, что и сегодня вопрос справедливости остается таким же острым, и он обсуждался, скажем, на прошедшем недавно съезде партии. И, вероятно, он будет еще много-много времени вопросом существенным и острым. Вот мне кажется, что поэтому, если в пьесах, которые я написал, есть ощущение сказочности, то это связано с тем, что герои этих пьес хотят справедливости. А это, конечно, сказочные желания, потому что реальная справедливость всегда не такова, как хотелось бы. Вообще говоря, если я вообще считаю, что мы больше живем в сказочном мире, чем в реальном, хотя мы не отдаем себе в этом отчета. Например, мы сегодня живем в мире, который может быть уничтожен за один час. Это совершенно сказочная ситуация, хотя она абсолютно реальна. Мы просто не отдаем себе достаточно, возможно, отчета в этом. Мы не можем просто думать об этом все время, потому что просто невозможно вынести эти мысли, если мы будем думать об этом все время. Но, тем не менее, это совершенно сказочная ситуация, потому что только в сказках можно оживить или умертвить огромное количество людей в течение очень короткого времени. Тем не менее, это абсолютная реальность. Очень много сказочности, ну, в способности человека, скажем, обманывать. Ведь в природе, кроме человека, никто не способен обманывать. Камень не может обманывать, дерево не может обманывать, даже животные, только некоторые животные способны на некоторую элементарную хитрость. Такого искусства обманывания, которое свойственно человеку, просто нету больше. А это, безусловно, связано с какими-то невероятными для природы. Природа вообще истина всегда. Если камень, так сказать, подбросить, он обязательно упадет. Если, так сказать, его положить где-то, он будет лежать там, где мы его положили. тем не менее человек способен... Почему он способен обмануть? Это связано, видимо, с тем, что он, во-первых, передвигается очень быстро и в разные стороны. Вот он ушел за угол, и уже не знаем, что он там делает. Он может делать там все, что угодно. Кроме того, это связано еще с тем, что человек может скрывать свои мысли. Он может думать одно, а говорить другое. Он может объясняться в любви, не любя человека. Он может клясться в верности и преданности начальнику своему, на самом деле в это время интригуя и творя какой-то заговор против него. Вообще, эта способность обманывать – уникальная, сказочная способность. И тут ничего нельзя сделать с этим. Мы все хотим, чтобы в жизни было меньше обмана. Но сама природа наградила нас возможностью и способностью обманывать. И только то или иное общественное устройство может или содействовать этому, или как-то, так сказать, сокращать объем обмана в обществе. Ну, скажем, я перейду к такой совершенно производственно-прозаической вещи. В течение многих лет и сейчас еще у нас был такой показатель на производстве, как вал. Что это такое? Это значит, что если, например, я, скажем, строитель, и если я монтирую железобетон, то в стоимость моей работы входит стоимость этого железобетона, который сделали другие люди. То есть я могу проработать недолго, а будет считаться, что я сделал очень много работы. Это такой узаконенный, так сказать, форма приписок, обмана. Это в смысле сказочный такой показатель, при помощи которого человек, мало работая, может создать видимость, что много работает. Кстати говоря, может быть, и в этом заключается сказочность в моих пьесах, потому что в нашем экономике очень много сказочности. Вот это один из примеров сказочности. То есть, почему, вот скажем, мы все знаем, есть такая болезнь на стройках, что благоустройство делается в последнюю очередь и не доделывается, потому что там надо все сделать своим трудом. Там нету предыдущего труда других людей, который бы засчитывался как труд мой, строителя. Поэтому это очень невыгодные работы. Вот вал – это некий сказочный показатель, который позволял очень многим людям выглядеть сказочно замечательными работниками в течение многих лет. Многие карьеры состоялись благодаря этому показателю. Многие люди стали большими начальниками благодаря тому, что этот показатель помогал им, несмотря на то, что они плохо работали, выглядеть хорошо. И это длилось в течение, скажем, очень многих лет. И это была реальная, так сказать, сказка в реальной жизни. Вообще, элементы сказки в жизни, их множество, их просто очень много. Мы просто не отдаем себе достаточно отчета в том, как много в жизни нереального, сказочного, и которые, тем не менее, существуют, участвуют, там, мы с этим как-то считаемся. Но, конечно, сказка играет огромное еще и хорошее значение в жизни человека, потому что, как вам сказать, человек на самом деле может больше, чем ему кажется. Он свободнее, чем ему кажется. Это одно из таких явлений, которое меня очень интересует и беспокоит, потому что я постоянно наблюдаю, как люди боятся там, где можно не бояться, осторожны там, где можно быть неосторожным, не верят, что можно сделать то, что на самом деле можно сделать. Я думаю, что Вот сказка помогает человеку как-то поверить в свои силы. Ну, как-то набраться храбрости, набраться смелости, набраться какой-то решительности. Вот, скажем, мы видим просто вот сейчас в нашей жизни происходит сказочный тоже элемент. Ну, допустим, там год, два года назад было совершенно, казалось, невозможным говорить о вещах, о которых сегодня говорят. О чем это говорит? Это значит, что два года назад тоже можно было говорить об этих вещах на самом деле, потому что человек имел те же слова, он понимал те же явления, он знал те же недостатки, ему было присуще те же свойства, просто он боялся. У него, очевидно, были основания бояться, но это не были уж такие основания. Все-таки даже и два, и три года назад за смелость высказывания не грозила, в общем, тюрьма, ну, если это не было прямое антисоветское высказывание. Не грозило, так сказать, какое-то жестокое наказание. Вот в этом тоже есть такой сказочный момент. Уровень смелости человека очень тесно увязан с общепринятыми условиями жизни. Мы как бы, так сказать, признаем, что вот есть некая граница, некая черта, через которую переступать нельзя. Хотя, когда ты переступаешь эту черту, оказывается, ничего страшного. Переступил и переступил. Могут быть какие-то неприятности, могут быть какие-то сложности, но, тем не менее, ты в состоянии ее переступить. То есть страх – это тоже такой сказочный страх. Потому что, наблюдая сегодняшний такой критический запал, какую-то, так сказать, смелость, меня иногда это даже приводит в некое уныние. Потому что этих же людей я наблюдал, так сказать, ну, скажем, в театральной жизни, в разных областях жизни, где я знаю каких-то людей, буквально они вот такие же были два года назад. Они были совершенно другие, они боялись произнести слова. Сейчас они такие смелые. Больше того, я даже наблюдаю людей, и в частности критиков, вот и театральных в том числе, которые осуждали там 5 лет назад то, что сейчас они хвалят, забыв то, что они это осуждали. Я не понял. Да, а если бы не было апрельского пленума, то что, тогда мы уже не люди? Понимаете, нельзя же так. Это тоже сказочная ситуация. Вот был апрельский пленум, и мы, так сказать, стали людьми. А если бы апрельский пленум еще мог быть... Это же дело такое. Мог, скажем, Леонид Ильич Брежнев умереть и на 2 года позже, и иначе 5 лет позже. Значит, мы... Или я не знаю, вообще нельзя, чтобы человек так зависел от того, что, так сказать, он должен... Ради этого я, кстати, писал свои пьесы, чтобы человек не так уж зависел от общей ситуации. Он свободен. Он свободен больше, чем он думает. Вообще говоря, у нас в искусстве очень мало говорят о смерти. В этом есть, с одной стороны, как бы, так сказать, ну, что... Тема смерти – это как бы пессимистическая тема. Что же мы будем, так сказать, о смерти говорить? Мы и так, ну что, ясно, что умрем. Это не так просто. Дело в том, что тот факт, что мы, каждый из нас непременно умрет, делает совершенно глупым нашу трусость. Вот чего мы, собственно, боимся? Можно бояться, если бы мы жили вечно. Я понимаю, что это легко говорить, так сказать. Кстати говоря, в самом слове есть сказочность. Человеку очень легче говорить, чем сделать. И в этом есть всегда некий разрыв. Вот тут мы говорим о разрыве слова и дела, но это разрыв такой закономерный, потому что хотеть, мечтать, сказать, спланировать всегда легче, чем практически что-то сделать. Практически всегда сложнее, всегда труднее, всегда... И в этом смысле в писательском ремесле, что ли, есть некая опасность. Писатель никогда не должен забывать, что он работает с помощью слов, что это большая разница работать с помощью слов или работать просто с помощью реальных поступков. Поэтому писателю всегда грозит некий отрыв, возможность отрыва от реальности, потому что с помощью слов можно все что угодно. Можно нарисовать любую картину, любой образ, любой сюжет, вообще все что угодно.
Простите, Александр Александрович. Да. Но слово писателя – это и есть его поступок.
Ну, да, это и есть его поступок, но все равно поступок при помощи слова и поступок реальный – это две большие разницы. Это все-таки мы знаем просто из истории культуры, из истории литературы, мы знаем писателей, которые проповедовали одно, а сами жили и поступали совсем наоборот. То есть разрыв между словом и реальным существованием возможен огромный. И это для писателя всегда проблема определенная, определенная задача. Он не должен забывать о том, что есть слово, а есть жизнь, есть реальные возможности людей, и поэтому не должен очень отрываться, потому что с помощью слов...
А что, кстати, для писателя главнее тогда?
В каком смысле что главнее? Слово или да. Жизнь? Ну, я думаю, что есть два типа писателей. Один тип писателя, для которых важно больше слово, чем жизнь. Вообще больше само искусство, история искусства или их место в истории искусства. И есть другой тип писателя, для которого важна больше жизнь и желание, чтобы в жизни что-то изменилось хоть немножко. Я сам себя отношу больше к второму типу писателей, и мне очень хотелось бы как-то содействовать каким-то, пусть небольшим, пусть каким-то, но реальным изменением в жизни. Я не столько, ну, я не... Вообще в наше время, я думаю, писателю очень много думать о том, какое он займет место в истории искусства, в истории литературы, в этом есть некий грех. Потому что мы вообще не знаем, будет ли кому нас забыть. Дай-то Бог, чтобы через 100 лет было кому нас забыть, чтобы вообще были люди на земле. Поэтому так важно, так сказать, сегодня... Ну, как-то содействовать тем реальным сегодняшним противоречиям и проблемам, чтобы они не погубили жизнь, мир. Я имею в виду и внутренние наши проблемы, и международные. Я очень... Меня, кстати, упрекали. Я как-то в одном интервью сказал, что я был бы счастлив, если бы мои пьесы забыли через там, несколько лет, если бы те проблемы, которые там... противоречия, которые, о которых в них идет речь, разрешились и их забыли. И несколько критиков очень были возмущены, что я заранее как бы ставлю перед собой невечную задачу. Это, во-первых, очень смешно. Можно подумать, что если поставил писатель перед собой задачу написать навечно, так он так и напишет. Это вообще смешно. Кроме того, в этом есть некий эгоцентризм эстетический. Мы живем в очень сложном, опасном мире. В мире, который может, ну, я не знаю, утром сегодня прекратиться. Мы живем в ситуации просто абсурдной по существу. Потому что даже если взять ситуацию, связанную с атомным оружием, со всей этой жутью, так сказать, и в этой ситуации думать о вечности того или иного произведения, мы, вот как во время войны на фронте, там, писатели, я бесконечно, скажем, уважаю тех публицистов, там, скажем, вот Оренбурга и других, которые делали все для того, чтобы как-то помочь воевать с фашизмом. На самом деле мы находимся в той же ситуации, но в более тотальной в смысле опасности. И сейчас думать о вечности, дай-то Бог сохранить нам те произведения искусства, которые действительно велики, которые уже ясно, что они велики. Я не слышу. Нет, я имею в виду думать о вечности. Да. Да, ну, думать о вечности надо, но только в связи с теми реальными опасностями, которые сегодня существуют в мире. Не отрываясь от них, не забывая о них. Ну, вы знаете, это вопрос такой оборонительный. Мы стараемся не думать об этих опасностях, потому что, ну, а что же нам делать? А если не думать, то вы считаете, что стимул в жизни будет? Это будет самообманный стимул. Это будет ложный стимул. А вот бороться, да, бороться действительно нужно, но нужно, ну как вам сказать, нужно ощутимо бороться, нужно понимать, что же нам делать людям для того, чтобы этого не было. Ну, скажем, я могу сказать, что, например, мы доверяем, скажем, нашему правительству, что оно проводит нормальную миролюбивую политику. Но мы, между прочим, не вникаем в сущность и в конкретность многих политических акций международных, которые проводит наше правительство. Например, в течение целого ряда лет мы считали, что контроль на нашей территории невозможен. А сейчас мы считаем, что контроль на нашей территории возможен. А почему он был невозможен 5 лет, 10 лет назад? Я однажды по телевидению я наблюдал очень интересную сцену. Была передача, связанная с международным положением, и к людям, которые были там собраны в зале, обращались по разным международным проблемам. Меня поражала робость, неготовность, стереотипность мышления людей. Мы, кстати говоря, если мы еще более подробно и остро воспринимаем события внутренней жизни, то события международной жизни мы анализируем еще очень поверхностно и как бы не считаем себя причастными к этим событиям. Хотя я уверен, что если обратиться к мысли, к народу, то, наверное, возникли бы какие-то новые предложения в международной политике. Я не думаю, что в нашем обществе нет людей, не обязательно занимающихся международной политикой, не обязательно дипломатов, у которых могут родиться интересные мысли, как быть вот в той сложнейшей международной ситуации по тем или иным конкретным вопросам международной политики. Я убежден, например, что было бы замечательно, если бы у нас начал издаваться журнал, в которой бы аккумулировались какие-то мысли людей, общества, связанные с международной политикой, разного рода предложения. Были бы там, наверное, и глупые предложения, и какие-то фантастические предложения, и все что угодно. Но наверняка было бы и много интересного, много важного, полезного, что могло бы войти просто в арсенал нашей политики международной. Я это говорю к тому, что я согласен, что надо бороться, но мы как-то должны это конкретно представить. Мы должны все-таки отдавать себе отчет, что очень часто наше положение похоже на положение людей, которые ждут, когда их убьют. Ну, тем временем занимается каким-то своим делом. Кто-то там пишет пьесы, кто-то там, значит, что-то работает и так далее. Но мы на самом деле, наше положение таково, что мы ждем, когда нас убьют. Да, пожалуйста. Да.
Итак, значит, все у вас показатели относятся за счет природы человеческой. Два каких-то селения едут навстречу друг другу от нас с асфальтовой кортежи. И они не хотят вступить друг другу в дорогу. Оканчивается это тем, что все перебивают друг друга, остаются только две места. Все перебиты. То есть, если мы даже на таком уровне заселения, едущие на свадьбу, не могут прийти, то каким же образом, вообще-то говоря, свою причастность к этому, и что можно сделать, пока человеческая природа не устремится к добру? Что можно сделать для того, чтобы в этом плане?
Ну, я не видел этого фильма, но я думаю, что когда вы говорите, что можно сделать рядовому человеку. Рядовой человек – это не такой уж… Рядовой человек имеет мозг, имеет достаточно большую информацию о том, что происходит в мире. И всякий рядовой человек может как-то, ну, искать и найти свое место в той или иной проблеме, которая существует в мире. Я не могу вам конкретно сказать, что вы должны сделать для того, чтобы не было войны. Или чтобы… Но… Мы все, в конце концов, не больше, каждый из нас не больше, чем человек. И почему мы думаем, допустим, что, я не знаю, Киссинджер может думать о судьбах мира, а вы не можете. Или там Громыко может думать о судьбах мира, а вы не можете. И почему предположить, что если это министр иностранных дел, то ему может прийти хорошая идея в голову, а вам не может. Вот я только что и говорил, так сказать, о том, что должен быть какой-то форма аккумуляции идей, которые возникают, потому что это нас всех касается. Вот, например, я лично считаю, что, скажем, переговоры между Рейганом, допустим, и Горбачевым должны происходить открыто, чтобы по телевидению весь мир видел от начала до конца, как они ведутся переговоры, о чем идет. Это естественное право людей, потому что речь идет о жизни или смерти всех людей на Земле. И поэтому, скажем, такое предложение, мне кажется, естественным и нормальным, чтобы мы просто видели, что этот говорит, а что этот. Мы же можем сообразить, где этот, не говоря уже о том, какая ответственность будет у каждого из них, если они будут знать, что весь мир смотрит и наблюдает за теми переговорами, которые они ведут. Это просто как пример одного из предложений, какие могут возникнуть в каждой голове человеческой относительно сегодняшней ситуации в мире. Поэтому мы не должны считать себя каждым маленьким человечком, который ничего не может. Маленькие мы или не маленькие, но есть у каждого своя голова, и она что-то может сообразить. Ведь она соображает, когда в быту нам что-то надо, в сложной ситуации находит выход. Значит, наверное, и в такой ситуации тоже может предположить и искать какой-то выход. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к восточной, в частности, тибетской философии? Сказочна ли она или действительно подспорье для метущегося разума? Вы знаете, я, естественно, не специалист по восточной философии, но, тем не менее, как всякий, как говорится, грамотный человек, читал и тексты там, китайских, индийских философов, вообще думал об этом мироощущении. И я не скажу ничего нового в этом смысле, но скажу, что, безусловно, если разница между западным мировоззрением и восточным заключается в чем? Западный мир или европейский мир больше возлагает надежд на преобразование внешней жизни, на преобразовании взаимоотношений между людьми, на преобразовании организации, что ли, жизни. И таким выдающимся примером западной вымышления, безусловно, является в том числе и марксизм. Восточная философия, несомненно, больше надежд возлагает на внутреннее совершенствование самого человека, на преобразование самого себя как главного, ну что ли, двигать, как главной двигательной силы преобразования общества и так далее. В общем, я ничего не могу сказать другого, кроме как я думаю, что требуется какой-то синтез, какое-то взаимопроникновение западной и восточной философии. И, очевидно, это происходит, потому что мы ощущаем влияние в жизни и здесь, и во всех странах восточной философии. И, несомненно, только синтез и какое-то соотношение этих двух взглядов на жизнь может привести к какому-то единению человечества. Во всяком случае, я с огромным уважением и интересом отношусь к всему, что связано с восточным мировоззрением, с возможностями человека внутреннего самосовершенствования. Хотя и на самом Востоке мы наблюдаем жуткие какие-то кровопролитные конфликты, несмотря на господство там этой философии. То есть мы видим, что, видимо, надо учитывать и то, и другое, потому что социальные конфликты имеют место и там, и там. И мы знаем вот всю эту историю. Наверное, истина где-то посередине, а не принадлежит той или другой стороне. Истина в синтезе этих двух философий. Какую свою пьесу вы считаете наиболее удачной? Пишете ли вы стихи? Кто из современных советских писателей и поэтов вам больше нравится как единомышленник? Ну, я не знаю, какую пьесу я считаю самой удачной. Стихи я писал когда-то. Из современных писателей, поэтов. Ну, я не знаю, я любил очень Трифонова. Люблю Маяковского, Нисов. С другой стороны, скажем, мне очень близок, скажем, Валентин Овечкин по страсти своей, по реальному сопротивлению всякому злу и гнусности. Хотя по уровню художественному, скажем, он, может быть, уступает другим писателям, которые работали вместе с ним в одно время. Поэтов, не знаю, я как-то, как в молодые годы любил, скажем, Евгения Евтушенко, Вознесенского, Куджаву, Ахмадулину, с ними я и знаком, и дружу с некоторыми из них, и, в общем, они мне при всех их противоречиях, отступлениях, там, всяких сложных ситуациях, в которые и они попадали по своей вине, и по не своей вине. Тем не менее, они мне кажутся интересными и порядочными поэтами. Так. Скажите несколько слов о своем жизненном пути. Откуда вы черпаете сюжеты? Работаете ли вы помимо пьес в других жанрах? Значит, о жизненном пути, ну что я могу сказать? Мне 52 года. Значит, родился я в Бессарабии, в Молдавии, при короле Карле, когда это той части Молдавии, которая не была присоединена еще к СССР. Во время войны я был в гетто фашистском, и там погибла вся моя семья. Я там почти чудом остался, просто одна женщина меня взяла к себе, я остался жив, был потом в детдоме, потом учился в профтехшколе, в ФЗУ, потом работал всюду, где только мог, на чулочной фабрике, на стройке, на заводе. Жил в самых разных концах страны, Львов, Камчатка, Ленинград, Молдавия. Писать я начал поздно, хотя хотел всегда. В других жанрах, ну, я так пишу прозу для себя в основном. Иногда статьи пишу. Так, это я ответил. Ой-ой-ой. Скажите, пожалуйста, верите ли вы в то, что ваши пьесы могут что-либо изменить в сторону улучшения? Есть ли у вас какие-либо реальные факты, что ваши пьесы как-то что-то изменили? Ну, как вам сказать? Даже если они ничему не помогают, мои пьесы, то я все равно должен верить, потому что иначе я не смогу писать. Безусловно, я верю, что хоть немножко они чему-то содействуют. У меня есть какие-то свои косвенные факты, примеры, письма, которые дают мне право думать, что на самом деле так и есть. Возможно, я преувеличиваю немножко, но вот если не верить, что это приносит хоть какую-то пользу, тогда просто руки опускаются, и тогда надо заниматься чем-то другим, что действительно может принести какую-то пользу. Поэтому, прав я или нет, я не знаю, но я все-таки допускаю, что они немножко чему-то содействует хорошему. Что? Для себя? Ну, в смысле, не публикую. Мягко выражаясь, вы во многом неточны, и ваши высказывания спорны. Понятие, не понял,
вал,
изложены вами неверно. К примеру, спорно понятие страха из того, что мы смертны, скорее наоборот. Вопрос, как вы, как писатель, видите через драматургию будущее ваших героев в свете последних изменений? Да, пожалуйста. А, погромче? Мягко выражаясь, вы...
Конец.
Вопрос. Как вы, как писатель, видите через драматургию будущее ваших героев в свете последних изменений? Значит, ну, насчет вала я не очень понял, в чем я не прав. Вал – это кошмар. Вообще говоря, когда будет отменен в нашей стране показатель вала, надо бы устроить всенародный праздник. Потому что это был один из самых жутких фактов нашей экономической жизни. Благодаря этому валовому показателю тысячи людей сделали незаслуженные карьеры. Искажались творческие способности людей. Он внес массу искажений во взаимоотношения людей. Это одна из огромных бед, и это огромное преступление, что в течение десятилетий существовал как главный экономический показатель в нашем обществе. Я не знаю, в чем я мог бы более подробно, я, кстати говоря, очень хорошо экономически образован и мог бы поговорить о вале очень подробно и так, кстати, и так далее, но просто нет времени сейчас. Вот, что касается страха смерти, я не очень понял, в чем тут не согласен со мной, товарищ. Вот. А что касается, как я вижу героев в свете последних изменений, Я не знаю. Во-первых, изменения еще должны быть. Пока мы имеем, с одной стороны, надежду на изменения, с другой стороны, мы не должны просто ждать эти изменения, но как-то содействовать тому, чтобы они происходили. Очень многие люди ждут, когда что-то такое произойдет, и они, как сказать, да, ничего не произойдет, само собой. Те изменения, которые должны произойти в нашем обществе, это серьезные изменения. Они связаны с активным участием людей, с определенной очень острой борьбой, потому что есть люди, которые заинтересованы в изменениях, есть люди, которые, напротив, не заинтересованы в изменениях. И, так сказать, это не может произойти само собой. Само собой ничего не происходит в жизни. Поэтому, во всяком случае, я надеюсь, что наша драматургия, вообще литература, как-то всерьез и глубоко отобразит этот сложный период нашей жизни, очень противоречивый, и эту борьбу, которую я, например, каждый день вижу, наблюдаю, факт этой борьбы, очень сложный, иногда хитрый, иногда, так сказать, очень такой коварный и так далее. Что такое серьезные социальные изменения в обществе? Это всегда связано с тем, что кому-то, кому сейчас хорошо, должно стать хуже. Это дело очень серьезное, а никто не хочет, чтобы ему стало хуже. А это непременно, если никому не станет хуже, никаких изменений не произойдет. Вы говорите, что можно было говорить свободно и раньше. Так ли это? Думаю, что не так. Ведь не только страх удерживает человека, правда, и многое другое обстоятельства. Вспомните полтора квадратных метра Можаева. Но, тем не менее, полтора квадратных метра Можаева были опубликованы, когда нельзя было говорить. Это раз. Во-вторых, я не говорю, что легко было раньше говорить то, что думаешь. Я говорю о том, что не было такой ситуации, когда это было невозможно. Это было в чем-то рискованно, в чем-то... Ну, так же нельзя, так сказать, нельзя же... Вы понимаете, что если все мы будем ждать, когда станет возможно говорить все, что хочешь, то никогда это не станет, потому что кто-то должен же начать. Иначе никто, так сказать, это же не может произойти само собой. И, кстати, то, что произошло, я считаю, что произошло в какой-то мере и благодаря литературе, которая до этого и до того говорила о многом, о многих серьезных и важных вещах, и поднимала очень серьезные вопросы, особенно, скажем, проза. Ну и я считаю, что и в театре, и в драматургии тоже кое-что в этом смысле делалось. Потому что иначе получается замкнутый круг молчания. И только тогда, понимаете, ведь одна из бед нашего общества заключается в том, что мы начинаем исправлять что-то не вовремя, а спустя много-много времени, когда уже были первые признаки тому, что надо что-то изменить. Это очень плохое, так сказать, положение, потому что так мы можем оказаться просто в очень таком тупиковом положении. Общество тогда нормально организовано, жизнь общества, когда возникающие противоречия тут же, во-первых, обнаруживаются, публично, так сказать, высказываются и принимаются меры. Вот этот главное, что мы должны, вот если мы говорим об изменениях, главное, что нужно, это даже не столько осуждать то, что было в предыдущие периоды, не столько даже искать конкретных виновных, сколько важно понять, почему в нашем обществе, когда возникают те или иные противоречия, конфликты, несуразности, невозможно было тут же, немедленно об этом, во-первых, говорить, во-вторых, принимать меры, чтобы это исправить. Вот если это будет учтено, если будет такая реконструкция жизни, при которой можно будет своевременно обнаружить противоречия, своевременно о них говорить и своевременно принимать меры, тогда это будет нормально развивающееся общество. Беда не в том, что происходили плохие какие-то вещи или какое-то зло было. Это всегда будет. Беда в том, что это долго происходило, что это происходило годами, и никакие меры не принимались, и вообще об этом умалчивалось. У нас целый ряд проблем были неприкасаемы. Как были люди неприкасаемые, там начальники неприкасаемые, писатели неприкасаемые, режиссеры и артисты неприкасаемые, так были и проблемы, и противоречия, и конфликты неприкасаемые. Кстати говоря, ряд вопросов и сегодня остаются еще неприкасаемы. И это очень плохо. Там, где есть неприкасаемость, там обязательно есть гниение. Это непременно, иначе не может быть. Забывается простая, очень элементарная вещь, что человек несовершенен. Каждый человек несовершенен. Не может быть человека, который во всех отношениях всегда прав. Не может быть человека, чьи оценки всегда справедливы. Это просто не так, это неправда. Если мы допускаем, что есть человек, чьи оценки всегда справедливы, значит, мы заранее допускаем, что происходят ошибочные оценки, происходят какие-то вещи, которые не должны происходить, которые потом со временем скажутся. Жизнь нормальная – это жизнь, когда люди друг друга поправляют, друг друга критикуют, друг другу помогают избегать те или иные ошибки, недоразумения, непонимания и так далее. В этом заключается смысл демократии, и в этом заключается смысл такого разумного, мудрого управления общественной жизнью. И те изменения, которые должны произойти в нашей жизни, безусловно, связаны именно с этим, чтобы было в нашем обществе такой порядок, такая атмосфера, при которой никто не имеет права на оценки деятельности человека или организации, которые не подлежат критике или не подлежат другой оценке. Если будет продолжаться, так сказать, непререкаемые оценки одних лиц по отношению к деятельности других лиц, то возникнут снова целый ряд противоречий, безобразий и так далее. В общем, это довольно ясно, тут нет никаких каких-то хитроумных сложностей, важно только отдать себе в этом отчет и понять, что это необходимо сделать. И что-то в этом отношении действительно делается, хотя я считаю, что далеко недостаточно и, главное, не фундаментально. Перемены нужны, как вам сказать, не в том деле, они должны быть необратимыми. Есть перемены, которые могут в любой момент быть приостановлены. Это несерьезные перемены. Настоящие перемены таковы, которые не могут быть остановлены, которые не могут, так сказать, по чьей-то воле прекратиться. Вот это настоящие серьезные социальные перемены. Сегодня мы наблюдаем еще ряд перемен, которые могут быть регулируемы в ту или в другую сторону в зависимости от тех или иных, так сказать, там, пониманий тем или иным руководителем. Если не произойдут перемены, которые будут необратимы, то тогда, конечно, так сказать, возникнут еще ряд новых вопросов. Да, пожалуйста. Да. Да.
Значит, мне хочется, наверное, попросить вас сказать о вашем желании видеть случае никакого поговорить об искусстве быть зрителем. Потому что однажды ты спектакль соседи, каждый спектакль, сидящий рядом с одной женщина, задала мне вопрос. Вы знаете, смотрю я на вас в течение всего спектакля, вы ни разу даже не улыбнулись. Я говорю, как же я могла улыбнуться, если я слышу, что каждое слово это какие-то двух людей, страшная трагедия. И она вдруг вспомнилась. Вдруг она вспомнилась от меня. Затем я знаю о своих знакомых, которые читали Гинденберг, что в течение многих лет наш фильм «Пенина» пользовался большой популярностью и просто делал большой сбор во Франции. Чем кто ли действительно главный делает зрителя, и тогда он поймет все задачи, все вопросы, которые ставит ваше
зрение. Спасибо за вопрос. Вопросы действительно интересные. Я вот начинаю только немножко нервничать по времени. Но тем не менее. Значит, что касается зрителя. Ну, как вам сказать? Конечно, каждый там драматург, каждый театр хотел бы иметь зрителя идеально его любящего, так сказать, который их все воспринимает. Ну, зритель таков, каков он есть. Он, так сказать, ничего не сделаешь. Я могу только сказать об одной категории зрителей, которая меня злит. Это так называемый, как я его называю, зритель-ревизор. Он не просто приходит посмотреть спектакль, он приходит посмотреть тут, как вообще советскую власть уважают в этом спектакле или нет. Вообще, зритель такой, который считает, что после каждого спектакля зрители должны голосовать за советскую власть, они или против советской власти. Он забывает, что вообще давно все проголосовали, и никакого голосования в конце спектакля не предстоит. Вот. Но, тем не менее, вот этот зритель-ревизор, зритель, который считает, что он не просто пришел посмотреть, может быть, все-таки театр и автор, и театр может все-таки чему-то может ему что-то подсказать, о чем-то напомнить, сказать что-то, о чем он не думает или не знает. Он заранее приходит, как, так сказать, человек, который контролирует театр. Как он работает, в пользу советской власти или не в пользу советской власти? Это ужасный зритель. Не то, что он меня злит, мне его жалко, честно говоря, потому что зритель ограниченный. Зритель, кстати, в частности, воспитанный немножко нашей критикой. Да, потому что многие, в течение многих лет критика, так сказать, так его учила смотреть на искусство. Оно как, так сказать, там нет в нем чего-то такого сомнительного в этом искусстве. Ты не учил, другие учили, я не знаю, кто учил, но научили, так сказать. Вот. С другой стороны, как вам сказать, я считаю, что, ну, вот писатель, скажем, не вправе предъявлять какие-то требования к зрителю. Он должен просто видеть зрителя, ощущать, как он воспринимает, верно и как-то хладнокровно оценивать эти восприятия, отдавать себе отчет, что они означают, какие типы зрителей. Как раз в этом смысле драматург имеет большие возможности, скажем, чем прозаик. Прозаик не видит своего читателя. Читатель он там где-то читает, и как он при этом ухмыляется, или какие там ужимки он делает, и что, так сказать. А драматург, если он внимателен и смотрит не на сцену, а в зал, когда идет спектакль, он может очень многое для себя извлечь полезного. Не только для удовлетворения своего тщеславия, а напротив даже. И для учета какого-то, так сказать, для более строгого отношения к себе. Для более серьезного, так сказать, вдумчивого отношения к тому, что он делает. Потому что зритель очень меня не любит. И, в общем, пока я остаюсь в некотором убеждении, что в основном меня не любят те, кто должны меня не любить. Но если я пойму, что меня не любят, и вообще я же делаю что-то такое неприятное для людей, чье доброе отношение к тому, что я делал, мне было бы дорого, я бы задумался над этим и постарался бы понять, в чем тут дело. Надо сказать, что нигде, как в театре, вот в реакциях зрителей мы можем наблюдать реальные отношения к людям, к тем или иным явлениям, событиям. У нас так мало мест, где люди себя проявляют так откровенно и естественно, как в театре. И если бы я был политиком или государственным деятелем, или, так сказать, там, крупным социологом, я бы ходил в театр только для этого. Я бы не смотрел на сцену, а смотрел бы в зрительный зал. И очень много бы извлек из того спектакля, который происходит в зрительном зале во время того, как идет пьеса. Что касается французов, ну, лучше бы французов спросить, почему, значит, они смотрели, да, хорошо, премию. Ну, я думаю, это, кстати, делают и французы, и итальянцы. Вообще, надо сказать, что этот фильм, к большому моему удивлению, честно скажу, я никогда не думал, что он может каким-то образом интересовать западного зрителя. Тем более в то время я вообще не был ни разу на Западе. Сейчас я уже побывал во многих странах и, в общем, могу себе представить, чем этот фильм интересовал западного зрителя. Но в то время для меня это было совершенно, так сказать, удивительным, что, скажем, там в Париже, так сказать, он в одном кинотеатре шел 3 месяца каждый день. Это небывалый, так сказать, случай. А в Италии, скажем, там на площади его демонстрировали, где собирались 1000 людей, потом какие-то дискуссии и так далее. Я думаю, что это связано с разными причинами. С одной стороны, с огромным, на самом деле, существующим интересом, как живут наши люди. Причем не как живут, в смысле, как показывает журнал «Советский Союз», так сказать, так? Который издается на разных языках. То есть не в том иллюстративно таком, так сказать, украшенном виде, а как на самом деле живут, какие, так сказать, противоречия, проблемы, конфликты, недостатки. Например, я читал статью, где на основании фильма «Премии» сделали все экономические расчеты. Сколько рабочий у нас строитель получает, почему такая размер этой премии для него что-то значит. То есть даже экономическую какую-то информацию получали из этого фильма. То есть раз 40 рублей премии, за которой он ее отказался, значит, он мог больше заработать, значит, и так далее, и так далее. Кроме того, вызвал большие симпатии образ, я думаю, что это, может быть, не столько моя заслуга, сколько Леонова, вот Потапова в исполнении Леонова, образ, эта проблема на Западе очень важна, рабочий, который не дает себя интегрировать в систему обмана, который ему предлагается обществу, который самостоятельно начинает размышлять и думать и заставляет собой считаться и не позволяет вертеть им как угодно. Несомненно, что эта проблема, это обстоятельство, так сказать, играла здесь большую роль. Я читал несколько статей, и в том числе французской прессе, которые именно с этой точки зрения анализировали этот фильм. Надо сказать, что в Париже было 2 случая действительно очень любопытных. Значит, на одном фронтоне было таком партийного комитета пригорода Парижа, был так Маркс, Энгельс, Ленин, Че Гевара и Потапов, в смысле Леонов, портреты висели. Кроме того, одна демонстрация анархистов французских несла портрет Леонова Потапова в качестве русского анархиста, так сказать. То есть очень разные преломления, так сказать, очень любопытные в этом смысле вещи. Я не обольщаюсь этим успехом, так сказать. Вот. Я думаю, что этот успех был связан с тем, что, к сожалению, очень мало правдивых вещей о нашей жизни попадает на Запад. И это огромная ошибка тех людей, которые, так сказать, организуют показ наших фильмов или спектаклей, или пьес на Западе, потому что они думают, что чем, так сказать, будет показана наша жизнь красивее или благородней, тем больше будет доверие к нам. Как раз все происходит наоборот. Нормальный человек понимает, что ни в каком обществе не бывает сплошь счастливой, бесконфликтной жизни. И наоборот, выживает огромное уважение искусства, которое показывает естественные, нормальные, социальные, человеческие конфликты в обществе. И это вызывает сочувствие, уважение и понимание, что там живут такие же люди, как и здесь. Их волнуют те же вопросы. Они тоже хотят больше заработать, как и мы хотим больше заработать. И лучше жить так же, как и мы хотим лучше жить. Другое дело, что разные условия, разные возможности больше заработать. Кстати говоря, это был один из признаков фильма. Потому что такое там Потапов? Это человек, который хочет, чтобы люди больше зарабатывали, жили лучше. Это элементарное желание всех трудящегося всего мира. Да? А в этом есть сказочность тоже, потому что на самом деле гораздо труднее добиться, чем это добивается Потап в жизни. И в этом есть немножко и сказочности тоже. Так. Ну все, я говорю, кто из современных драматургов наших и зарубежных вам интересен? Из наших я очень люблю Александра Володина, из зарубежных Дюренмата. В чем будет ваша новая пьеса? О чем? Ну, не скажу. Не кажется ли вам, что Доронина и Табаков на скамейке идеализируют героев, что вы писали жестче. Кажется. Ну, они играют так, как они. Что вы хотели извлечь из пьесы «Скамейка»?
Вопрос не к автору. Это вы должны извлекать.
Ну, я понял, что это просто оговорка, так сказать, что дело не в том, что я хотел извлечь, а что я хотел сказать, показать и так далее. Я не знаю, я эту пьесу написал с огромным, с одной стороны, уважением к этим двум человекам, чья жизнь не складывается, не сложилась. Это с одной стороны. С другой стороны, мне казалось, что они имеют огромные социальные значения, эти два человека, потому что, как вам сказать, ту же та жизнь, которую я показывал там в премии, в обратной связи, мы ниже подписавшиеся, даже в «Наедине со всеми», вот как она отразилась на этих людей. Вот, скажем, этот муж, вернее, этот мужчина, который на наших глазах 100 раз обманывает эту женщину, это само искусство обмана, которое порождено не только его мужской, а и производственной жизнью. Мы вообще великие обманщики все. Так обманывать, как мы умеем обманывать, вообще я не знаю, в мире умеет ли кто. Жизнь, так сказать, делает нас искусственными обманщиками. Кроме того, мы все можем играть массу ролей. Каждый советский человек знает, может сыграть роль начальника, министра, секретаря ЦК. То есть он ощущает себя во всех этих ролях. Ну, более точно, менее точно. Это тоже очень интересный, важный социальный, причем это противоречивый социальный знак жизни, он и положительный, и отрицательный одновременно. Кроме того, в этой пьесе мне было важно показать, как два человека сначала относятся друг к другу очень потребительски, то есть он хочет ее там как женщину, она хочет его как мужа, и все время, так сказать, они это друг от друга хотят. И в конце концов, когда они друг перед другом открываются, то они ничего уже друг от друга не хотят, а просто они хотят друг от друга, чтобы они были людьми. Мне всегда казалось, что это очень существенно, когда между людьми кончаются потребительские отношения и возникает момент существования просто человеческих нормальных отношений, когда никто друг от друга ничего практического не хочет, а просто хочет, что вот ты человек и я человек. Надо сказать, что эта пьеса вызвала массу какой-то, так сказать, разноречий, критики и так далее. Но, к сожалению, ничего, так сказать, такого вразумительного против этой пьесы я не читал. Это были в основном, так сказать, какие-то поверхностные суждения. Хотя было бы мне любопытно прочитать что-то серьезное, пусть даже против этой пьесы, но серьезное и по-настоящему интересное. Пьеса эта поставлена во многих театрах за рубежом. Вот недавно была премьера в Японии этой пьесы. Я не был, не знаю, как там японята это играет, так сказать, ну, во всяком случае, и в других странах ее, в Финляндии, в Швеции. Я, к сожалению, должен попрощаться с вами, потому что мне действительно надо ехать и выйти к артистам, которые играют премьеру. Мне неудобно, значит, там не присутствовать в конце спектакля. Спасибо вам за внимание.